от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, здрасте. Ну что, вот еще одни выходные мы пережили и возвращаемся в эфир. Понедельник, 25 мая. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу, пишется замечательно. Настроение по-прежнему злобное, но это от сидения дома. С нами сегодня, в понедельник, в час милитариста, поскольку у нас остался один час, мы передачи плавно размазываем по эфиру. Михаил Михайлович Ходорёнок. Михаил Михайлович, здесь ли вы?
Добрый день, Евгений Янович. Конечно, здесь.
Ну так давайте же, зажгите глаголом, потому что что-что, оборонная промышленность, тактика, стратегия и армия как таковая с нами остается. А если не остается, так нас не будет.
Это точно. Поэтому включаюсь. Мы сегодня попытаемся обсудить, точнее даже не попытаемся, а обсудим последний ракетный скандал между Белоруссией и Россией. Поговорим немножко о средствах ПВО в Ливии, поскольку там поступают достаточно разноречивые сведения, противоречивые о характере действий сторон. И, наверное, поговорим о способах доставки материальных средств, в первую очередь, конечно, воды и боеприпасов, в районы ведения боевых действий. Последняя тема может, на первый взгляд, показаться не такой интересной, но злободневность ее просто необычайная, особенно при ведении боевых действий в особых условиях. И прежде чем начинать разговор о ракетном скандале, ну, может быть, это и не скандал, а, скажем так, очередное обострение взаимоотношений, с чего, наверное, следует начать? С каких-то таких общих вещей взаимоотношений между Минском и Москвой за последнее время. Вообще-то следует напомнить, что вот после обретения независимости Белоруссии в 1991 году на первом этапе вот Минск придерживался довольно такой четко выраженной антироссийской позиции. И сильны были там и националистические настроения, и прозападные. И, ну, вообще-то, прежде чем говорить о каком-то анализе, все-таки следует сказать, что это наиболее близкая нам страна и по духу, и по менталитету, и по языку, и по родственным связям. Но вот, тем не менее, и такие, как говорится, события имели место быть. А причиной переориентации на Россию стала вот изоляция режима Александра Лукашенко и его надежда возглавить союзное государство в условиях фактической недееспособности в тот момент Бориса Ельцина. Но вот оба этих фактора в настоящее время утратили или утрачивают свою актуальность. И на этом, в общем, наблюдается весьма такая противоречивая картина союзнической надежности Белоруссии. С одной стороны, все еще и сохраняется, хотя, кстати говоря, и снижается высокий уровень военно-технического и чисто военного сотрудничества. С другой стороны, вот российско-белорусские отношения на протяжении полутора-двух десятилетий развиваются в атмосфере вот больших и малых скандалов. И становится, в общем-то, заметным стремление белорусского руководства к снижению уровня военного сотрудничества с Россией. Это вот выражается как в постепенном снижении количества офицеров, проходящих обучение в России, так и в поисках альтернативных поставщиков современных вооружений. И, наконец, вот критическим индикатором реальной политики Александра Лукашенко является его стремление развивать военно-техническое сотрудничество с враждебной нашей стране Украиной. Причем белорусско-украинское военно-техническое сотрудничество осуществляется в том числе, ну и в самой высшей его форме, в виде реализации совместных военно-промышленных проектов. Это я все к чему рассказываю? Это к тому, что вот, например, Российская Федерация отказалась сотрудничать с Белоруссией в разработке ракетных технологий. Что здесь имеется в виду? Что вот на вооружении белорусской армии стоит реактивная система залпового огня «Полонез-Полонез-М». Это система с достаточно большой дальностью стрельбы, почти 300 километров. И она создана в тесной кооперации с Китайской Народной Республикой. Во всяком случае, ракета – это чисто китайское произведение, а сама установка, она размещена на многоосном шасси Минского завода колесных тягачей. Тут есть своеобразный интерес как и с китайской стороны, так и с белорусской. Китай – ракеты, а Белоруссия – разнообразные тягачи под монтаж уже китайского вооружения. И, но дело в том, что ракеты-то китайские. Александр Лукашенко сказал, что он вот не желает ни в малейшей степени зависеть от каких-то иностранных поставщиков и потребовал, чтобы ракеты комплексов «Полонез» были чисто белорусского производства. В принципе, эта задача технически решаемая белорусской стороной, ну, в то или иное, так сказать, отведенное время. Но вот оно в чем все дело-то. Почему вот Российская Федерация отказывается от совместной разработки ракет и отказывается предоставлять полигоны для испытания белорусских ракетных систем? Ну, потому что это вооружение, вот, возможно, утечка чувствительных технологий. Возможно, их утечка, тем более, в государство, на откровенно враждебной Российской Федерации. И может так получиться, например, что когда будет создан, например, тот или иной ракетный комплекс, Белоруссия, ну, в силу своих представлений о военно-техническом сотрудничестве, ну, может продать его какой-нибудь третьей стороне, которая может его гипотетически применить в боевых действиях против наших вооруженных сил. И поэтому вроде бы как вот наша политика-то в этом плане, она и оправдана. Чтобы эта ситуация не выглядела так, что братская Белоруссия протягивает нам руку, которую мы, так сказать, отвергаем, ставим себя выше своих белорусских товарищей, не желаем сотрудничать. То есть, короче говоря, они вроде как правы, а мы не совсем правы. Но ситуация гораздо сложнее. И, в общем-то, и поведение нашей страны в этом смысле полностью оправдано. А в целом-то вот Белоруссию на данном этапе можно охарактеризовать как имеющую, ну, высокую важность, вот как союзника. Ну, а уровень вот союзнической лояльности, ну, наверное, всего лишь только вот средний. Вот я бы, например, так бы его характеризовал. А Александр Лукашенко, вот, по всей видимости, является... ну, наверное, наиболее пророссийским или наименее антироссийским вариантом белорусского политического руководства. Но, опять-таки, в взаимоотношениях между двумя странами никогда нельзя ориентироваться на какие-то вот конкретные фигуры. Типа вот мы с этим развязываем галстуки, обнимаемся, пожимаем руки, и так будет дальше. Надо все время думать, что будет через 5, через 10 лет, через 15 лет. А вот, наверное, все-таки любое изменение существующего статус-кво, скорее всего, приведет к дальнейшему ухудшению российско-белорусских отношений, но вплоть до их эволюции в направлении украинского сценария событий. Вот этой точки зрения придерживается часть российских экспертов. Другие думают, что все-таки обстановка будет развиваться по более мирному варианту. Но вот лично я, например, не исключаю, что при первом сменщике Александра Лукашенко или его втором сменщике Белоруссия может даже стать членам Европейского Союза. Во всяком случае, к этому у них практически все готово. Поэтому вот надо, наверное, отношения строить из этих реалий, а не из беспрерывных там пожиманий рук, там объятий и развязываний галстуков. Вот, наверное, вот так. Так что, подводя черту, что тут еще надо сказать, что недавно вот в Центре анализа стратегии и технологий вышла книга, называется «Союзники». И в этой книге расписаны, ну, все страны постсоветского пространства, их вот союзническая лояльность по отношению к Российской Федерации. Там это вплоть до сделаны таблицы, графики, кто как голосовал в ООН, кто какие решения российского руководства поддерживал. Вот эта книга только что выходит, и я бы вот на нее все-таки рекомендовал нашим слушателям обратить внимание. И некоторые тезисы из этой книги, надо прямо сказать, я уже... и озвучил. Хотя книга, конечно, гораздо объемнее, чем те краткие тезисы, которые я только что сформулировал. Теперь, переходя к известиям из Ливии, и там поступают сообщения, что типа то ли там 9 комплексов панцирей разбито, то ли 7 показано видеороликов уничтожения этих панцирей. Превозносится достоинство турецкого БЛА «Байрактар-2». ТБ-2, и так далее. Во-первых, что тут надо для начала сказать? Для начала надо сказать, что сведения, вот, поступающие из районов боевых действий, они, как правило, очень противоречивые. И вот, например, я бы рад предметно вот что-то бы обсудить и сделать хотя бы какой-то, ну, минимальный возможный анализ в этой ситуации. Но, к сожалению, очень мало данных, чтобы сказать что-нибудь определенное. Для этого все-таки что надо иметь? Ну, например, схему удара, кальку проводки, кто когда кого обнаружил, когда начал сопровождать, когда открыл огонь, каков был расход ракеты, условия стрельбы, как была организована радиационная разведка, было ли истребительно-авиационное прикрытие, где, в конце концов, объективный контроль, я имею в виду и как контрольно-записывающие аппаратуры данных, так и фотоконтроль экранов. Но вот ничего ж нет, поэтому надо с большой вот опаской относиться ко всем вот этим сведениям, которые ну, в достаточной степени не проверены. И что в этом, опять-таки, непонятно, какой уровень подготовки расчетов, кто находился на рабочих местах, вот способны ли они вообще вести современный противовоздушный бой, или они только овладели там этим панцирем как средством передвижения. Все-таки он там на шасси 8x8, ну, освоил вроде бы его передвижение по городским улицам, и можно считать, что ты черт что освоил этот комплекс. На самом деле, например, при стрельбе, например, с помощью вот двух пушек 30-миллиметровых, ну, требуется очень высокая выучка расчета. Да и, собственно говоря, при стрельбе ракетами она требуется не меньше. А вот какая она была на самом деле, вот у нас, опять-таки, точных данных нет. Поэтому еще раз говорю, что вот все сведения, которые поступают из районов боевых действий, ну, там как минимум надо делить на 3, а то даже и на 5. И при том, вот все аналитики, которые пытаются там что-то анализировать, вот ход ведения боевых действий, они, как правило, только сопоставляют там, например, боевые возможности турецкого БЛА «Байрактар» и тактико-технические характеристики «Панциря». Но это в принципе, это, ну, в корне неверный подход. Почему? Потому что, во-первых, надо анализировать вот состояние вообще созданной системы ПВО. В первую очередь, конечно, как выглядит система радиационной разведки, развернуты ли там радиационные посты, роты, батальоны, как ведется обработка радиационной информации, как она поступает на огневые средства, что там можно сказать о истребительно-авиационном прикрытии. Тот же самый, например, учебно-боевой самолет Як-130, он бы эти БЛА и Байрактары перебил бы там за один вылет, но, наверное, там его не было и летчика соответствующей подготовки. И опять-таки основа системы противовоздушной обороны – это правильно организованная система радиационной разведки и система обработки информации. Если вот этого нет, кстати говоря, ни один там эксперт, аналитик об этом не сказал ни одного слова, вот ни одного. Ну а если вы об этом не говорите, вы в принципе не понимаете тогда, как должна быть организована система противовоздушной обороны. И не следует никакой зенитно-ракетный комплекс воспринимать как какое-то абсолютное оружие. Он, как правило, со своими достоинствами и со своими недостатками. И он представляет собой лишь, ну, звено в организации системы противовоздушной обороны. А если там все через одно место, если там уровень боевого дежурства 0, уровень подготовки расчетов близок к тому же, система радиационной разведки не организована, автоматизированный сбор информации не осуществляется, об истребительно-авиационном прикрытии никто не слышал ни слова. Ну как можно всерьез вот расценивать такую систему противовоздушной обороны? Но опять-таки данных, чтобы судить, там, хорошо это или плохо, посредственно у нас нет. Поэтому вот ко всем сведениям, поступающим из района боевых действий, надо относиться крайне критически. Другое дело, вот я еще о чем бы призадумался иногда, как говорили иногда в литературной газете советских времен, если бы директор был я, то во всяком случае вот современное вооружение неподготовленным людям давать это очень опасно. Почему? Потому что, ну, если там руки выросли не с того места, не поможет тебе никакой ни панцирь, ни тор тебе не поможет, ничто тебе не поможет, ты всегда будешь бит по самое некуда. И вот иногда вот такие вот поступки, когда мы отдаем современное вооружение в руки откровенных непрофессионалов, там, вчерашних полубандитов, то так очень легко дискредитировать даже самую современную систему вооружения. Но опять-таки, вот старинное же выражение, оно относится ко всем видам вооружения всех родов и видов вооруженных сил. Лучший самолет – это тот, в котором находится лучший летчик. Ну, если нет лучшего летчика, ну, кого ты тут, в общем, короче говоря, будешь бит и по самое некуда, и по самое не балуйся, как говорят у нас в самых, так сказать, широких народных кругах. Вот, наверное, так относиться надо к последним событиям из Ливии. Я имею в виду только с военно-технической точки зрения, потому что политическая сторона вопроса, ну, это уже не наш профиль, это не относится к часту милитариста. А вот, конечно, хорошо бы разобраться, как там у них все это обстояло дела. Но, опять-таки, тогда на стол надо навалить целую кучу документов. Еще раз повторяю, схемы ударов, там, кальки проводки, карточки стрельбы, материалы фотоконтроля, оценка профессионального уровня подготовки личного состава. Ну, а если этого нет, ну, как-то вот тяжеловато говорить обо всем остальном. Ну и третий вопрос, к которому мы сегодня намеревались перейти в рамках часа милитариста, это о некоторых способах доставки материальных средств в районы ведения боевых действий. И этот вопрос, он в ряде случаев вот, ну, просто необычайно острый. Вот давайте, и опять-таки, вот что тут надо сказать самое главное. Ну, есть старинная русская пословица «сытый голодного не разумеет». Вот если ты сам через что-то лично не прошел и не прочувствовал, ну, хотя бы в минимально возможной степени, тебе очень тяжело тогда понять людей, которые прошли через это. Потому что даже самые проникновенные слова, они, ну, вот могут так за живое иногда не взять. То есть, чтобы говорить с людьми на одном и том же языке, надо прочувствовать их тяготы и лишения воинской службы, ну, хотя бы в самой минимальной степени. И я в этом плане вот хотел вернуться к афганской войне и для начала охарактеризовать некоторые особенности Афганистана с точки зрения вот климата и рельефа. Ну, во многих районах Афганистана вот наблюдались, ну, колоссально суточные перепады давления и температуры. В течение суток вот минимальная и максимальная температура, ну, могли отличаться на 30-40 градусов. То есть ты поднимаешься в гору при температуре примерно 40 градусов, а заночевал, там уже минусовая температура на высоте, к примеру, 3600 метров. И вот, конечно, самые тяжелые месяцы в Афганистане – это июнь-август, когда в некоторых районах температура плюс 45 градусов. Вот я это к чему говорю, что вот, потому что вот, например, мне довелось ходить по ровному грунту при температуре плюс 48 градусов в каске и бронежилете. Причем каска и бронежилет у меня были современные, то есть они гораздо легче, чем там образца 1980 года. И я хочу сказать, что вот 200-300 метров пройти по ровной поверхности, там уже такое впечатление, что еще немножечко, и с тобой будет тепловой удар. А теперь представим себе ситуацию, при которой вот военнослужащему надо нести на себе от 33 до 40 килограммов снаряжения и боеприпасов. Ну вот перечислим, например, только два варианта возможной ноши рядового бойца. Кстати, рядовой боец, в принципе, это не только нес рядовой и сержант. Такой уровень комплектации снаряжением и боеприпасами до командира роты включительно. До командира роты. Командиру батальона было только немножко полегче. А так вот, например, один вариант. Личное оружие. 4-6 ручных гранат. Боеприпасы. 2-3 суточных сухих пайка, 2 фляги с водой, малая саперная лопата, бушлат, потому что ночью в горах холодно, как мы уже говорили. Иногда брали с собой 1-2 82-мм миномета и запас мин, и все это несли на себе. Напомню только, сколько весит 82-мм миномет, если кто призабыл. Сам ствол где-то около 16 килограмм, лафет примерно столько же от него, плита опорная, прошу прощения, и двунога там 14 килограмм. Ну вот представьте себе теперь 45 градусов, 45-48 градусов жары, и все это нести на себе. Или вот другой вариант боевого снаряжения. 2-3 комплекта боеприпасов, 4 ручных гранаты, гранаты КРПГ, потому что КРПГ тоже кто-то должен нести гранаты, 2 200-граммовые тротиловые шашки со средствами взрывания, 5 дымовых гранат, 5 сигнальных реактивных патронов, 4 мины к 82-миллиметровому миномету. Или коробка с боеприпасами КГС-17. Это станковый гранатомет автоматический. Ну и запас продовольствия на 5-6 суток. Теперь, когда передвигаешься с таким снаряжением на жаре,
Михаил Михайлович, нужно нам сейчас будет сделать небольшую паузу на новости. И мы вернемся уже через несколько минут. Михаил Михайлович Ходоренок у нас на прямой связи со студией.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы в эфире.
Ну, а куда мы денемся? Однако сейчас милитариста. Единственное, хотел бы заметить по поводу снижения лояльности, повышения лояльности как союзника нашего соседа Беларуси, что девушка не бывает чуть-чуть беременной. Она или беременна, или нет. Поэтому, если у вас союзник, то он или союзник, или вы понимаете, что он не союзник. Ну, что тут поделать? Жизнь такая. Михаил Михайлович, вам слово.
Решите продолжать, Евгений Янович. И опять-таки вернемся к нашей жаре и к нашему снаряжению. Когда я рассказывал, что мне довелось это, ну, лишь в самой такой легкой степени ощутить это было в сирийском Тадморе, температура была наружного воздуха 48 градусов, и надо было это пройти всего 300 метров. И когда я их прошел, я уже так почувствовал, что я необычайно близок к тому, чтобы, как бы меня сейчас не обнял Кондрат, думал я, на такой жаре. Даже вертолет наш, когда мы вылетали с Тадмора, он еле-еле взлетел, взлетая при этом по самолетному. А у меня ж никакого с собой снаряжения не было, за исключением фотоаппарата, там, 3 объективов, а это весит-то всего там 7 килограммов. А я вот как представил, если бы мне нагрузить тогда ствол от миномета весом 17 килограммов, да еще, не дай бог, коробку там с минами дать, то, наверное, я бы эти 300 метров и не прошел. И я вот себе просто представил, как это люди вот с таким весом карабкались еще в горы на такой жаре, И с таким снаряжением. А что тут подстерегает, вот, когда поднимаешься в горы на высокой температуре и при таком весе снаряжения? Ну, тут две вещи могут быть. Или тепловой удар, или солнечный удар, если там неосторожно снял головной убор, или элементарное обезвоживание. Обезвоживание, когда перестают работать все органы человека. Чаще, конечно, был тепловой удар, потому что каска, бронежилет, прямые солнечные лучи. В Афганистане там же облаков не бывает, там такое темно-синее небо. И тем более вот тепловой удар, он в ряде случаев развивается внезапно. И сразу там бред, галлюцинации, судороги, глубокая потеря сознания, температура 41-42 градуса. И человек просто погибает. Ну, просто погибает от теплового удара. И главное, помощь никак не оказать, потому что запас воды, который с собой несут, он слишком мал, чтобы там какие-то энергичные действия провести. Я вот только один пример приведу, что вот с 24 июня по 2 июля 1984 года проводилось боевые действия 66-й отдельной мотострелковой бригады, это пункт постоянной дислокации Джалалабад. И они осуществляли боевые действия вдоль дороги Джалалабад-Асадабад. Асадабад – это административный центр провинции Кунар. Кунар – это юго-восток Афганистана, уже на границе с Пакистаном непосредственно. Вот тогда подразделение 66-й отдельной мотострелковой бригады, безвозвратные потери 17 человек. Из этих 17 человек 9 тепловые удары. Так что вот к чему это, опять-таки, воды, казалось бы, воды. Ну, больше 2 фляг-то с собой не возьмешь. Вот если пользоваться местными источниками воды в Афганистане, ну, они необычайно вот неблагоприятные в эпидемиологическом отношении. Просто это какое-то вот... Просто временами это было какое-то, значит, страшное просто бедствие. Поскольку славилось все это необычайно высоким заражением гепатитом, брюшным тифом, дизентерией, ну вот только такие примеры привести, типа напился воды из ручейка и сразу получил гепатит, к примеру. И иногда это просто имело характер вот эпидемии в некоторых соединениях и частях. Например, 5-я гвардейская мотострелковая дивизия, октябрь-декабрь 1981 года. Это гарнизон Шиндант. 3000 человек болело гепатитом. А что такое 3000 человек? Да это четвертая часть дивизии, развернутая по штатам военного времени. Ну ладно бы там заболели какие-то нарушители воинской дисциплины, там солдат, водитель, там рядовой мотострелок. Нет. Командир дивизии болел. Все его заместители, один только в строю остался. Из 6 командиров полков в строю только 2. Вот такой был уровень заболеваемости. Потом не успели кое-как справиться с этой желтухой. На эту дивизию навалился ТИФ в 83-84 году. Вот что значит попил воды там из ручейка или вода не отвечала каким-то минимальным требованиям. Конечно, сейчас можно сказать, что на боевом выходе можно бросить там во фляжку там пару таблеток пантоцида и через 30 минут можно пить. Так вот, многие не выдерживали этих 30 минут, а жажда сводит с ума. И 30 минут только залил флягу водой там из ручья или горной реки, и сразу же желание пить. А 30 минут редко кто мог выдержать. Ну и в качестве шутки нам иногда, значит, говорили, что солдаты в Афганистане болеют желтухой, офицеры болезнью Боткина, ну а генералы уж только гепатитом, больше ничем. И при тепловых этих ударах иногда бывали, ну и счастливые случаи. Вот я об одном только хотел бы рассказать. Ну, в общем, короче говоря, вроде бы 4 человека от тепловых ударов погибли. Их начинают грузить в вертолет, потому что в Афганистане никогда не бросали ни убитых, ни раненых. Пропавших без вести разыскивали там долгими неделями и месяцами. И погрузили вот этих 4 в навал вертолет. Ну, потому что места в вертолете мало, и одного на другого ложили. А вертолетчик, командир экипажа, решил полететь не по ущелью, а, как говорится, срезать путь и перелететь через горный хребет. И для этого подниматься надо было чуть ли не на предельную высоту полета вертолета. А там, собственно говоря, температура-то уже очень такая суровая. И вот один из 4 бойцов, который считался погибшим от теплового удара, на этом холоде очнулся, начал выбираться из-под этой груды уже погибших его товарищей. Ну и в конечном итоге-то, в общем-то, выжил. Вот, собственно говоря, даже и такие случаи бывают. И, собственно говоря, ради чего все это я рассказываю с такими подробностями? Почему? Потому что, ну, все-таки 35-40 килограммов грузить на человека, и все равно ж при этом не натренируешь его так, чтобы довести его, там, сказать, ну, до характеристик владимирского тяжеловоза. Ну, все-таки человек не лошадь. И как-то, в общем-то, проблему это доставки материальных средств надо же решать каким-то образом. И потому что все-таки, если даже они взяли с собой по 35 килограмм, если начнется затяжной бой, то это все очень быстро кончится. Очень быстро кончатся и боеприпасы, еще быстрее закончится вода. И каким-то образом надо же все это доставлять в район ведения боевых действий. Каким? Казалось бы, проще всего пойти налегке, а потом каким-то точкам посылать вертолеты, правильно? И там сбрасывать воду, сбрасывать боеприпасы или садиться, выгружать. Но опять-таки, если летит вертолет, то это вся операция может считаться в этом плане сорванной, потому что это же демаскирующий признак. Если он там прилетел, выгрузился, значит, там есть какая-то разведгруппа, значит, там есть подразделение наших войск, и надо, значит, предпринимать меры для чего? Для его дальнейшего выявления, окружения и уничтожения. То есть вертолет не очень подходит. Самолет вообще не подходит, потому что, ну как с него чего-то сбросишь, тем более в горах. Кстати говоря, когда бросали ту же воду вот в горах Афганистана, то почти все разбивалось о скалы. И канистры разбивались, и бочки, и бурдюки. И вот опытным путем пришли к тому, что вот меньше всего разбивались вот эти пожарные, их называют иногда льна-рукава такие, льно-рукава. Их нарезали длиной по 2,5 метра, герметизировали там путем перегиба и обвязки. И вот со 100 метров они вот, если их сбрасывать, они выдерживали, и можно было подбросить бойцам и командирам воду. Но это же тоже, собственно говоря, не выход. Опять-таки, в ряде случаев невозможно сесть. Я имею в виду вертолету и любому другому летательному аппарату. и по какому пути, например, идут наши вероятные партнеры американцы? Каким образом они собираются вот облегчить вот тяжелую солдатскую участь, особенно при ведении боевых действий, скажем так, в особых условиях, в пустыне, в горах, там, в горно-болотистой, в лесисто-болотистой местности, где ну, очень трудно доставлять материальные средства. Я имею в виду продовольствие, воду, боеприпасы. И вот, собственно говоря, есть два пути. Есть два пути для решения этой проблемы, вот, которые разрабатывают наши вероятные партнеры, я имею в виду Соединенных Штатов. Это уже, в принципе, не новость, но это как-то вот средство. Средство выйти на решение этой проблемы. Это, например, использовать одноразовые беспилотные летательные аппараты. То есть изготовленные там чуть ли не там из фанеры, там, из ДСП, без двигателя даже, без двигателя. С минимально там необходимыми средствами управления. И, в частности, сбрасывать его, десантировать или с вертолета, или с самолета. И он типа полетел со снижением в сторону, в ту сторону, где надо осуществить там доставку материальных средств. Дальность полета у него при этом 110 километров, а это очень, так, очень немало, между прочим, для, в частности, если ведутся рейдовые боевые действия. И вот на одном варианте подобного летательного аппарата можно 300 килограмм загрузить, а на другом чуть побольше 700. Ну, это вообще-то немало так для, даже для одного аппарата. И режимы управления у него два. Либо автономный режим управления, либо с помощью канала радиоуправления. А посадка, либо он садится на брюхо, либо с помощью парашюта. Но в любом случае материальные средства таким образом доставить можно. Вот они несколько лет назад презентовали первые концепты этих аппаратов и назвали эту систему Tactical Air Delivery, то есть тактическая воздушная доставка. А весь смысл этого, этой затеи – это использовать беспилотные летательные аппараты, изготовленные из дешевых одноразовых материалов для доставки материально-технических средств на большие расстояния. Что привлекательного в этой идее? Во-первых, он летит тихо, этот БЛА. Ну, двигателя нет, ничего нет, никто его не заметит, тем более если даже вот в условиях ограниченной видимости. То есть он не нарушает скрытности действий вот этого подразделения, которое ушло на рейдовые действия или на реализацию разведывательных данных. Ну и все-таки 300 и 700 килограммов – это очень даже немало. И для воды, и для боеприпасов, и для питания. Есть и второй путь. Вот второй путь. Вот первый-то представляется абсолютно реальным. Абсолютно реальным. Но я, правда, что-то не слышал, чтобы у нас работы велись в этом направлении, и кто-то бы достиг каких-то результатов. У нас как-то и с боевыми-то, с ударными беспилотными летательными аппаратами в последнее время получается не очень. И с аппаратами стратегической разведки. Все объявляют. Вот сейчас появится. Вот он уже есть. Вот он уже. Но как-то идет время. А до оперативных масштабов их применения дело не дошло. Но вот еще один вариант. Еще один вариант. Это, опять-таки, к сожалению, это не мы занимаемся. Это занимается американская фирма Boston Dynamics. И они два варианта предлагают. Один, они, тоже они уже не первый год занимаются этими разработками. И один из их роботов называется Big Dog, большая собака. Ну, он действительно представляет собой собаку на четырех ногах. Ноги там двигаются при помощи гидравлики. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания. Вот, кстати говоря, что в значительной степени обесценивает его, так сказать, ну, привлекательность для войск, осуществляющих разведпоиски или уходящие на реализацию разведывательных данных. Ну, потому что если двигатель шумит, ну, это все равно, что разведчики поехали в разведпоиск на гоночных мотоциклах. Ну, вот шум от работы довольно сильный, проблему им так эту и не удалось решить. Но, тем не менее, опять-таки, они работают в этом направлении, вот работают. И эта собака двигалась со скоростью 10 км в час, поднималась на склоны до 35 градусов и могла на себе нести груз 150 килограммов. Что такое 150 килограммов? Ну, это два 82-миллиметровых миномета, и даже там немножко мин можно прицепить. То есть сама идея привлекательная. Но вот как-то они с двигателем пока эту проблему не решили. Ну, с другой стороны, вот несколько лет назад эта же фирма перешла к следующим роботам, Spot Mini. Но это уже от аккумулятора. 90 минут хватает. Это, конечно, мало для того, чтобы вести боевые действия. И грузоподъемность, конечно, этого робота Spot Mini, конечно, ну, минимальная. Так просто пока на данном этапе это просто такая небольшая рекламная акция. Но тем не менее, опять-таки, сегодня никакая, завтра уже, глядишь, 20 килограмм, послезавтра 50, а через неделю тонны. Опять-таки, ведь кто не работает, тот не добивается результатов. А если работают, если пробуют, такой вариант попробовали, этот вариант попробовали, и в конце концов вышли на какое-то решение. Но вот это тоже один из вариантов, доставлять вот в районы боевых действий материальные средства, что очень тоже важно. Потому что сколько бы ты на себе не нес, в условиях хорошего боя, это все очень быстро закончится, очень быстро. Вот работают, но тем не менее эти проблемы пока находятся в стадии решения. И тем не менее, значит, вот очень многие специалисты в области тыла, в области разработки снаряжения всегда вот по какому пути идут? Ну, по пути максимального снижения, ну, все, что веса, все, что возможно снизить, то и снижается. Тут и 200 грамм очень важно, и 300, а уж если вот, особенно это касается, например, касок, бронежилетов, другого снаряжения. То есть, по принципу, все, надо вести работы, повышение защищенности и снижение, конечно, общего веса. Вот с такими проблемами приходилось встречаться при ведении боевых действий. Сказать, чтобы они были, вот, например, у нас как-то решены вот раз и навсегда, ну, наверное, я не сделал бы таких оптимистических заявлений, потому что, к сожалению, иногда у нас опыт боевых действий, если и учитывается, то не в полной мере. И зачастую у нас, ну, вот все как вот в первый раз. Война в Финляндии, 39-й, там, 40-й год. Как это? Ну, никто же не знал, что предстоит вести боевые действия в условиях мороза 45 градусов, глубокого снежного покрова, и при этом в буденовках там и брезентовых сапогах. Ну, это очень неожиданно же получилось. Ну, и то же самое очень неожиданно и афганская война. Опять-таки, ну, кто знал, что придется воевать на высоте там 3300 метров, к примеру. И что там нет воды, черт побери, ее куда-то как-то надо туда доставлять. Потому что вот кто хорошо разбирается в этих всех горных условиях, ну, тот знает, что, например, вечные снега и ледники начинаются с высоты 4500 метров. То есть там как-то можно поживиться водой за счет ледника или за счет вечных снегов. Но опять-таки, что такое 4500 метров? Этого надо уже иметь практически профессиональную альпинистскую подготовку. Неподготовленного человека запускать на такую высоту нельзя. Он будет сражен, если он может, вначале его может поразить тепловой удар, потом горная болезнь. А неподготовленный, ну так где-то вот до высоты 3800 метров еще можно. А дальше уж наступают, извините, тяжелые последствия. И вот все это как это? Я в качестве уже вывода хочу сказать, потому что все еще предстоит испытать не один раз. Горы только на Афганистане не закончились. Еще много есть мест таких, где, как говорится, предстоит вести боевые действия в особых условиях. И все это надо иметь в виду. Вот, наверное, вот на этой ноте, этот час милитариста, мы будем постепенно заканчивать. Так, Евгений Янович?
Ой, ну что поделать? Не будет нам ни покоя, ни пацифистского спокойствия на всю нашу оставшуюся жизнь. Так и придется про военные студии разговаривать и разговаривать. При этом я только хотел бы вспомнить о том, насколько серьезно, если уж говорить о Ливии, которую вы вспоминали, например, участвуют в оснащении турецких вооруженных сил наши украинские соседи, насколько плотное взаимодействие с Турцией по военно-технической линии, Казахстана. В Ливии совершенно точно украинский след у турецких беспилотников был, а поскольку с технологической точки зрения все-таки у нас и у Украины единая советская школа, ничего особенно оптимистичного по этому поводу сказать нельзя. И боюсь, что это будет еще много-много лет подряд. Никуда мы от этого не денемся. Так что здесь бдительность повышенного уровня по поводу военно-технического сотрудничества со старыми партнерами, с дружественными формально государствами более чем оправдано, в том числе.
Евгений Янович.
Да-да.
Постепенно придется нам заканчивать. Спасибо большое. Михаил Михайлович Подоленок был у нас на связи. Спасибо.
От трех до пяти.